Глава вторая. Общие принципы. Желая сделать этот очерк теософии как можно яснее и доступнее, я дам лишь общее начало всех главных отделов теософии. Тех же читателей, которые пожелают дополнить свои сведения, я отошлю к более объемным книгам или монографиям, посвященным уже конкретным вопросам. В конце каждой части этого маленького трактата я собираюсь дать список книг, с которыми следует познакомиться, если явится желание войти в глубину этого захватывающего учения. Начну с перечисления наиболее выдающихся общих принципов, которые лежат в основе теософии. Некоторые из моих читателей могут найти здесь утверждения, которые кажутся им невероятными и совершенно противоречащими их предвзятым идеям. Таких читателей я попрошу не забывать, что все излагаемое мною я предлагаю не как теорию, не как метафизическое умозрение или мое личное религиозное убеждение, но как положительные факты, доказанные и проверенные много раз не только мною, но и многими другими лицами. Кроме того, я заявляю, что все эти факты могут быть проверены каждым, кто захочет посвятить время и труд, чтобы сделать себя способным к такой проверке. Я не предлагаю читателю готовую веру, которую можно проглотить как таблетку. Я стараюсь представить ему новый метод изучения и, прежде всего, новый способ жизни. Я не прошу у него слепой веры. Я предлагаю, чтобы он рассматривал теософические учения как гипотезу, хотя для меня лично она не гипотеза, но живая реальность. Если читатель найдет ее более удовлетворительной, чем другие гипотезы, если она разрешит для него большое количество жизненных проблем, ответит на большое число вопросов, которые неизбежно возникают перед мыслящим человеком, тогда он сам углубится в ее изучение и найдет в ней, я уверен в том, все более растущее удовлетворение и ту же внутреннюю радость, которую в свое время испытал и я. Если же читатель, напротив, предпочтет иную систему мысли, и в этом случае он только выиграет, познакомившись с иными верованиями, с которыми он еще не в состоянии согласиться. Хотя моя собственная непоколебимая вера внушает мне твердое убеждение, что рано или поздно пробьет час, когда истины эти будут усвоены всеми, и все узнают то же, что ныне известно нам. Три великие истины. В одной из наших первых теософических книг было указано, что существует три истины, которые абсолютны и никогда не могут быть утеряны, но трудно поддаются определению за отсутствием подходящих выражений. Эти истины так же обширны, как сама жизнь, и так просты, что доступны самому простому человеку. Я приведу их, так как они превосходно выражают основные принципы теософии. Затем я дам несколько заключений, естественно вытекающих из них, и, наконец, перечислю некоторые из преимуществ, которые неизбежно вытекают из теософических знаний. Сделав схематический набросок этих знаний, я буду брать их одно за другим и постараюсь дать читателю самые краткие объяснения в размере этой маленькой вводной книги. Первое. Бог существует, и Он добр. Он великий жизнедатель, который пребывает в нас и вне нас. Он бессмертен и вечно творит благо. Его нельзя ни слышать, ни видеть, ни осязать, но он может быть познан человеком, который захочет достигнуть такого познания. Второе. Человек бессмертен. слава и величие его будущего не имеют пределов. Третье. Божественный закон абсолютной справедливости управляет миром так, что каждый человек есть воистину свой собственный судья, творец своей собственной жизни, наделяющий себя светом и тьмою, наградой или возмездием. Этим трем основным истинам сопутствуют и некоторые другие, второстепенные и разъясняющие их. Выводы. Из первой истины следует. Первое. Что несмотря на видимости, все вещи определенно и разумно движутся к лучшему. Что все обстоятельства, какими бы нежелательными они ни казались, в действительности представляют собой именно то, что нужно, что все окружающее нас направлено не к тому, чтобы мешать, а чтобы помогать нам, если мы сумеем верно разобраться в значении этого окружающего. Второе. Что раз весь план направлен на благо человека, долг последнего состоит в том, чтобы понять его. Третье. Что когда человек его понял, его долг – разумно содействовать его осуществлению. Из второй великой истины следует. Первое. Истинный человек – это душа, тело же его – лишь проводник души. Второе. Следовательно, человек должен рассматривать все с точки зрения души, и каждый раз, когда в нем поднимается внутренняя борьба, он должен осознавать свое тождество с высшей частью своего существа, а не с низшей. Третье. То, что мы называем жизнью человека, есть лишь один день из его обширной истинной жизни. Четвертое. Смерть – вещь куда меньшей важности, чем это обычно представляют, поскольку это вовсе не конец жизни, а лишь переход с одной ее ступени на другую. Пятое. Человек имеет позади себя огромную эволюцию, изучение которой в высшей степени поучительно и интересно. Шестое. И он имеет впереди себя светлую эволюцию, изучение которой еще более интересно и еще более поучительно. Седьмое. Для каждой души есть полная уверенность в конечном достижении, как бы велико ни казалось ее отклонение от пути эволюции. Из третьей великой истины следует. Первое. Каждая мысль, каждое слово, каждое действие влекут за собой определенный результат, который не является наградой или наказанием, налагаемым извне, а есть результат этому поступку, присущий и связанный с последним, как следствие бывает связано с причиной. Причем поступок и его последствия являются двумя нераздельными частями одного целого. Второе. И долг, и интерес человека требуют тщательного изучения этого великого закона для того, чтобы уметь сообразоваться с ним и пользоваться его свойствами, как мы это делаем с другими великими законами природы. Третье. Человеку нужно стать полным господином самого себя, чтобы разумно направлять свою жизнь, сообразуясь с этим законом. Преимущества, которые можно извлечь из этого знания. Когда знание это вполне усвоено, оно настолько меняет всю жизнь человека, что невозможно перечислить всех преимуществ, проистекающих из него. Я могу лишь упомянуть несколько основных направлений, по которым это изменение происходит, и мысль самого читателя, несомненно, добавит еще несколько из бесконечных ветвлений являющихся их неизбежными последствиями. Но следует понимать, что смутного и неопределенного знания будет недостаточно. Такая вера, с какой большинство людей относятся к догматам своей религии, была бы бесполезна, так как она не производит практического воздействия на их жизнь. Но если мы уверуем в эти истины так же, как верим в неизменные законы физической природы, например, в то, что огонь жжет, а вода топит, тогда влияние, которое они произведут на нашу жизнь, будет огромным. Ведь наша уверенность в непреложности законов природы достаточно сильна, чтобы заставить нас согласовать с ними наши поступки. Уверенные, что огонь жжет, мы принимаем все предосторожности, чтобы избежать прикосновения к огню. Уверенные, что вода топит, мы избегаем глубины, если не уверены в своем умении плавать. Но эта уверенность только потому так определенно и реально, что она опирается на знание, подтверждаемое ежедневным опытом. По той же причине и верование теософов вполне определенно и реально для него, и оттого из них вытекают живые результаты, к которым мы теперь и перейдем. Первое. Прежде всего, мы приобретаем разумное понимание жизни. Мы узнаем, как и почему мы должны жить, и постигаем, что жизнь стоит того, чтобы жить, если верно ее понимать. Второе. Мы учимся управлять собою, и этим развиваем себя. Третье. Мы учимся, как следует помогать тем, кого мы любим, и каким образом быть наиболее полезным для всех, с кем мы приходим в соприкосновение, а затем и для всего человеческого рода. Четвертое. Мы научаемся смотреть на все с более широкой философской точки зрения, а не с той мелкой точки зрения, которая основана на наших личных вкусах. Из этого следует пятое. Что жизненные испытания перестают быть для нас такими тяжелыми. Шестое. Все происходящее вокруг нас, а также и наша собственная судьба, перестает казаться нам несправедливой. Седьмое. Мы совершенно освобождаемся от страха смерти. Восьмое. Наше горе, вызываемое смертью любимых людей, значительно уменьшается. Девятое. Мы приобретаем совершенно иной взгляд на посмертное существование и начинаем понимать его роль в нашей эволюции. Десятое. Мы освобождаемся от всех религиозных страхов и беспокойства как за себя, так и за наших друзей. Например, беспокойство о спасении души. Одиннадцатое. Всякая тревога, вызываемая неизвестностью нашей будущей судьбы, прекращается, и мы живем с чувством уверенности и ясного спокойствия. Теперь мы коснемся затронутых вопросов подробнее и постараемся дать краткое объяснение каждому из них.